Чешская Республика во второй раз в истории становится председателем Европейского Союза. 1 июля, день Д. И вновь в кризисной ситуации. В 2009 году был экономический кризис, финансовый, экономический. Сейчас кризис постковидный и опять ковидный, потому что растет число заболевших. И сюда еще прибавились экономические проблемы и война. В какой кондиции сейчас Европейский Союз находится, который переходит в руки как бы от Франции к Чехии?
Состояние не очень хорошее, наверное, сложное в этом смысле, поскольку в последних несколько месяцев мы видели, что у Франции было одни выборы президента, следующие выборы парламентские. Этой политической сфере не было очень достаточно времени, чтобы заниматься очень важными стратегическими вопросами. И сейчас мы переходим к чешскому председательству и увидим, что у нас будет очень много задач, как crisis response, так и реакция на кризис, который сейчас на много уровнях. И с этим связано обязательно то, что состояние в Евросоюзе очень сложное. В экономической сфере, энергетике ожидаем кризис и следующее еще давление из стороны России. И с этим всем будет надо побороться с чешской стороны как медиатора вот этих всех диалогов.
Главную роль будет играть чешское правительство сейчас, министры, естественно, премьер. А сама Чехия, представители чешские, они в каком состоянии? Они готовы? Потому что мы помним 2009 год. Чехия с большой славой берет, так сказать, жезл руководителя ЕС, и через какое-то время правительство уходит в отставку и приходит, более того, временное правительство. Такое нам не грозит?
Более-менее нет. Я уверен, что такого не будет. Это с двух причин. Мы увидели уже некоторые скандалы в последние времена с коррупцией, связанные в связи с одной из этих правящих партий. Но я уверен, что сейчас более-менее все как-то в порядке, они договорились, и есть снова как бы стабильность. А следующее, второй такой фактор, что оппозиция, которая сейчас есть в парламенте, в этом смысле европейской как бы пути намного более конструктивна, чем в социал-демократы в 2009-м. Уже я слышал некоторые высказания, например, из стороны вот представителей ОНО, которые сказали, окей, очень важный кризис сейчас у нас есть, мы хотели бы поменять вот этот пост за этот пост, но мы не хотим сделать вот самые большие проблемы сейчас именно перед этим председательством. Но ситуация будет, наверное, ухудшаться с двух причин. Первое, это будет локальные выборы в сентябре и новая динамика в политической сфере. И второе, это еще важнее, что будут ухудшаться все эти тренды, которые мы уже видели, значит, в социал-экономической сфере, цены на электричество и так дальше, и так дальше. И это все будет очень много давить на граждан, и с этим связано то, что давление из стороны оппозиции и других может еще помениться. Но сейчас мы видим, что более-менее могло бы пойти окей.
Даже несмотря на заявление главы СПД «Свобода и прямая демократия» Томи Окамуры, что председательство не председательство, правительство нужно, так сказать, реконструировать, менять и так далее.
В оппозиции у нас две партии. Партия Андрея Бабиша, которая более-менее конструктивна в этом смысле европейским, но и другая, СПД Томи Окамуры, и там ни в коем случае, но у них нет достаточно кресел, чтобы достаточно сильно влиять на ситуацию. Значит, намного важнее позиция ОНО.
Давайте назовем три главные проблемы Европейского Союза, которые немедленно придется решать Чешской Республике, с которыми буквально лоб в лоб столкнется с 1 июля сразу без какого-либо предупреждения. Мы об этом знаем.
Первое – это энергетика. Кризис с газом, российским газом и нефтей. Значит, будет надо собирать политическую волю, чтобы поступить намного серьезнее к этому вопросу, как пережить вот наступающий сезон просто в этом смысле, и будет надо чем-то отапливаться. Значит, это самое важное. И вкладывать намного больше инвестиций в это направление, поскольку просто нам надо будет сделать диверсификацию источников газа и нефти, инвестировать в инфраструктуру энергетическую, чтобы связать отдельные страны-члены Евросоюза. Это будет очень-очень важно. И это надо начать, вот этот процесс надо начать уже сейчас. Это первое. Следующее, очень важно, надо обсуждать ситуацию с Украиной. С этим связана война России против Украины. Но еще к этому надо дополнить, что нам надо тоже заниматься будущей Украины и в отношениях с Евросоюзом. У нас сейчас есть новая ситуация, кандидатский статус для Украины и Молдовы. Но есть очень большой вопрос, что дальше? Уже мы видели все эти предложения, политическая комьюнити, геополитическая комьюнити, либо Wider Europe, как они об этом более развитым европейским пространстве говорят. Есть очень много вопросов на этот темат, и Украина будет самым важным вопросом Českого председательства. Это второе. И третье, по-моему, это будет экономическая ситуация. Это все связано с энергетикой, ценами на нефть, газ и электричество, но ситуация в сфере инфляции и так дальше, это будет очень большое давление на всех правительств в Евросоюзе.
Сейчас кажется, что все осознали, что зависимость плоха от российских поставок. Все уже уткнулись лбом в эту стену. Не далее, как Германия. Вот сейчас появилась информация, что Германия еще более зависима, чем даже Чехия в этом вопросе от российского газа, чего никто не ожидал. Этот вопрос мы видели, наблюдали, как в вопросе Украины, нефтяные вопросы, как долго принимался этот шестой пакет санкций. Это все было связано именно с поставками энергоносителей. Вот сейчас это обстоятельство, оно насколько будет влиять дальше, когда уже все понимают, что это плохо, но все зависимы?
Очень много, поскольку именно в нашем регионе Центральной Европы этот тема номер один. Поскольку у нас нет хороших выборов, нет быстрых решений. Это очень трудно, поскольку нам надо решать очень много вещей сейчас и здесь. Именно, например, в чешской ситуации надо быстрее решать вопрос между Чехией и Польшей. Вот есть там у них на севере LNG-терминал Свиноуще. И к этому нам надо делать какую-то связь, чтобы этих энергопродуктов добиться с разных направлений, не только от России. И еще следующее, поскольку у нас была ситуация ранее, еще в 90-х годах, например, что мы покупали тоже газ в Норвегии. Но где-то в 2016-м контракт не был продолжен. Это тоже очень большой вопрос. Но и третье к этому только с Českой перспективы и позиции. Мы только что купили capacity в Нидерландах. Значит, будет надо еще связаться с этими терминалами и инфраструктурой на западе Европы. Значит, здесь очень много таких вызов. Мы видим, что диверсификация источников одна, но к этому надо просто дополнить, что сейчас будет вовремя нашего Českого председательства надо использовать эту новую программу Repower EU. Это есть такая возможность, чтобы добиться денег, чтобы инвестировать во все эти направления.
Давайте попробуем пройтись по приоритетам, которые были озвучены Чешской Республикой как председателем. Один из приоритетов в связи с Украиной – последовательная изоляция Российской Федерации на международной сцене. Причина понятна, цель вроде как бы понятна, но на словах. Вопрос, куда же больше? Мы с вами разговаривали в самом начале войны, вы говорили, что нужно будет выбирать, какие санкции постепенно, чтобы не расстрелять всю обойму. Вот у меня лично сейчас ощущение, что эта обойма уже пуста. Изоляция России по всем фронтам идет. А результативность?
Ну да, этот вопрос сохранился, конечно, и будет с нами какое-то время, наверное. Значит, сейчас у чешского председательства, но тоже у следующих председательств шведских и дальше просто будет большой вызов, как на этот темат говорить с странами африканскими, Азией, Китаем, Индией, странами Латинской Америки. Когда мы видим, что, например, Аргентина и Иран только объявили, что они хотят поступить в вот эту группировку БРИКС. Значит, как говорить с этими партнерами очень серьезно, как им объяснить нашу позицию и пояснить, что невозможно нейтрально подходить к этому всему. И с западной точки зрения сейчас речь идет обо всем. О норме международного права, борьба о человеческие ценности, в принципе, как сохранить Украину как страну. Значит, это очень важные принципиальные вопросы. И нам надо в этих дискуссиях идти за нашими партнерами, которые не очень легкие в этом смысле, когда мы видим, что они иногда просто в разных сферах прямо ходят за Россией и они слушают, что они говорят. Например, о сельском хозяйстве, экспорте продуктов из Украины по всему миру. Например, как об этом сейчас идет речь, включая вот эти все порты на юге Украины. Там надо очень много инвестировать дипломатически, в политическую сфере. И это касается чешского председательства, но тоже включая европейских институций.
То есть из того, что вы сказали, я понимаю, что результата через полгода, скажем так, председательствования Чешской Республики в Евросоюзе, вот в этом плане результата какого-то вот осязаемого сейчас ждать, в принципе, сложно.
Очень сложно, поскольку мы видели, что французское председательство, страна, которая намного важнее в мире, чем Чехия в этом смысле, именно их отношения, например, с некоторыми странами Африки, им не удалось там этих изменений позиций добиться. И с чешской позиции это будет еще труднее. Значит, это будет процесс, который надо вовремя нашего председательства продолжать, но надо тактически и стратегически к этим дебатам подходить и развивать. Сейчас, например, очень важно говорить с такими странами, как Индия. Большая страна, которая очень много покупает оружия, сельскохозяйственных продуктов из России. И надо с ними именно разговаривать, как можно вещи изменить. Это один пример, но этих таких в мире очень много.
Это мы говорим о дипломатических усилиях. В этом же пункте расширение санкций при необходимости. Какие-то вещи, которые может Европейский Союз еще, так сказать, ну, эти вот гайки затянуть? У нас еще остались?
Самый большой вопрос, и мы уже об этом слышим, что об этом говорилось, например, во время саммиту G7. Это, например, разные экспорты минералов из России. Значит, золото, серебро и так дальше. Это легче, чем этот большой вопрос газа именно. Но мы об этом даже сейчас не говорим, чтобы вкладывать этот вопрос отключения от российского газа в пакет санкций. Не говорим, поскольку мы знаем, что это будет так сложно, что сейчас мы не готовы. Это будет очень медленный процесс. Мы сейчас искаем, какие еще у нас довольно легкие возможности давить на Россию, кроме дипломатических, политических, геополитических вопросов, как конкретно сейчас. Ну и мы уже об этом говорим в Праге, как возможно сделать вот этот процесс имплементации санкций более эффективным. И этот приоритет номер 5.
Устойчивость демократических институтов, это названо официально.
Именно. Это категория принципов и приоритетов, которые включают тоже в себе верховенство права. И с этим связано это эффективность санкций.
Требования сохранить устойчивость, развить устойчивость демократических институтов, санкции за нарушение прав человека в этом фигурируют, развитие гражданского общества, независимых СМИ. Это направлено куда в данный момент? Внутрь Европейского Союза, где, как кажется, с этим не так плохо? Или все-таки наружу?
Я думаю, в большей степени это для внутренней политики Евросоюза и отдельных стран-членов, но чтобы вкладывать деньги и инвестиции и энергию в развитие таких ценностей в мире, нам надо начать дома. Нам надо просто сохранить кредит доверия для наших партнеров, и надо начать у себя в доме, когда мы хотим говорить о верховенстве права. Надо заниматься ситуацией в Венгриях, в Польше, где очень большие проблемы в этом смысле. Значит, надо начать с этих домашних заданий, но параллельно поддерживать демократию, право человека, европейские ценности в мире тоже.
Во время представления приоритетов Чешской Республики на время председательства сказал министр иностранных дел Липавский, что мы хотим быть примером сами, то, о чем вы говорите, поэтому мы принимаем чешский вариант закона Магнитского. Это недостаток в Чехии или, опять-таки, недостаток в Европейском Союзе?
По-моему, это недостаток в Чехии, поскольку нам просто не хватает инструментов в загранполитике, чтобы отреагировать на все эти нарушения прав человека, ценностей, демократии, включая все эти ситуации, которые мы сейчас наблюдаем в Украине. И надо просто отреагировать и иметь вот конкретные инструменты, которые очень близко связаны с европейскими, там уже существуют они на европейском уровне, но на чешском уровне они не существуют. Чешский закон Магнитского только где-то в сентябре-октябре пойдет в парламент, чтобы его одобрить.
Киберпространство — это еще одно поле, на котором могут быть и войны, могут быть объединения, развитие и так далее. Это очень серьезная история в последнее время особенно. Что такое стратегический компас, который будет продвигаться Чешской Республикой в качестве председателя Европейского Союза сейчас?
Очень важный вопрос. Это связано с приоритетом номер два, с обороной и безопасностью. Очень важными моментами тоже. И это касается нашей ситуации в Чехии, ситуации в Германии и всех этих атак на Бундестаг, на разные европейские институты. Мы только что узнали, что в Венгрии, например, венгерский МИД был несколько месяцев просто под давлением российских хакеров и так дальше. Значит, это реальная ситуация везде в Евросоюзе. Они хотели подчеркнуть, что это очень важно этим заниматься и повысить способность Евросоюза защищать себе в этом смысле. Мы видим это все давление из стороны России именно, но тоже Ирана, Северной Кореи и других стран в мире, которые просто как-то нас атакируют. Но мы об этом очень часто не знаем даже. Значит, нам надо просто иметь более развитие способности, как реагировать. Это вопрос нацбезопасности в каждой отдельной стране, в Европе даже, не только в Евросоюзе. И с этим связан проект стратегического компаса. Здесь идет речь, очень грубо говоря, кто враг Евросоюза, кто союзник, где нам надо инвестировать, с какой стороны нам что-то грозит и так дальше.
Украина как приоритет номер один. Украина сейчас ситуация, это война, которая там идет, она влияет абсолютно на все сферы.
Да.
В Европе огромное количество беженцев. Как может это все развиваться в будущем? Потому что восстановление Украины в данный момент – это большой вопрос, потому что даже мы не закончили, нет никакого ни перемирия, а уж тем более не закончились военные действия. Есть у Чехии, как у председателя, некий план, который она хотела бы предложить, чтобы попытаться как-то урегулировать этот вопрос? Не знаю, добиться перемирия, добиться мира. Стоит ли делать подобные шаги, над которыми кто-то смеется, как делал президент Макрон, постоянно названивая президенту России? Какой-то план у Чехии есть?
Я думаю, план существует, но на разных уровнях. Что касается реакции, например, на последствия войны, там несколько мыслей, что касается, например, вот всех этих украинских беженцев. Там два конкретных вопроса. Первое, это будет реформа миграционной политики и убежища. Значит, это будет политический и дипломатический вопрос. Это первое. Второе будет финансовая поддержка стран, которые сейчас уже помогают всем украинским беженцам. Значит, редистрибуция средств. Как поддержать страны, как Польша, как Чехия, как Словакия, страны Прибалтики и другие. Следующее, это очень важно, второй вопрос. И здесь тоже конкретный план уже рисуется. План реконструкции Украины после войны. Там будет надо несколько вещей с этим тоже решить. Очень конкретно, очень быстро. Как подойти к вопросу замороженных средств Российской Федерации, всех олигархов российских. Надо будет сделать правовую базу, чтобы использовать все эти замороженные деньги в евро, в долларах американских и так дальше. И как их инвестировать снова внутри Украины, чтобы восстановить украинский порядок просто, всю страну. Второе. Чехия уже планирует сделать донорскую конференцию. Může být vklučen to, že Zelensko, který může být přijedět v Prahu, to, že vklučen Amerikánce. Očím balšé měroprijatě, čto by sabrát děnky i znova i vkládivat v buduše Ukrajiny. I třetě je to samé složné sečas, jak добиться se konca toj vojny z strany Rusy. S etím já neuvěřen, že Čechia liba Evrosajus může spravit se. Sama je vážná platforma, u které je možnost, во-первых, pomoct Ukrajině povýšit svou schopnost zašišat sebe, vklučuje postávky oružia i vše stále je, vklučuje to, že Amerikánci v США v etí postávky NATO. И следующее, это возможность и платформа, самая важная платформа, как защищать страны Евросоюза. Мы сейчас видим кризис и эскалацию, которая касается Литвы, Польши и всех стран, которые на этом восточном крыле Альянса. Значит, там надо очень много инвестировать и очень много повысить количество солдатов и тоже техники, которая защищает регион перед этой агрессией. Я думаю, нам надо просто продолжать курс, который у нас уже есть. Помогать Украине, чем можно просто, чтобы они себя защищали. И если, и я этого сейчас не вижу, было бы политической волей, чтобы мы активнее вкладывали себе и наши возможности внутри этого конфликта, чтобы более активно к этому подходить, как тоже на территории Украины.
Погодите, вы сейчас говорите о вступлении в войну?
Тренировку солдатов, тренировку разных способностей Украины и так дальше, и так дальше. Существуют разные возможности, как этого делать. Напрямую, через волонтеры, через разные средства, как этого можно добиться. Но и я думаю, что как эта война будет продолжаться, нам придется искать новые и новые возможности, как Украине будет возможно помогать.
Ну, тогда мы сейчас будем говорить, извините, об этой угрозе, которая висит с самого начала этой войны. Потому что как только нога солдата НАТО вступит на украинскую территорию, это будет восприниматься Россией, об этом заявлено, как прямое столкновение. И тогда, может быть, приведены в действие ядерные силы. До сих пор все говорили, что ни при каких обстоятельствах, потому что НАТО – оборонный альянс. На НАТО никто не напал, поэтому мы не вправе вступать в эту войну. Поддерживать можем, там это на грани, как говорят. Такие вооружения, такие некоторые виды вооружений не поставляются вообще в Украине. А сейчас мы разговариваем, что война может развиваться таким образом, что кто первый начнет это столкновение? Или будем ждать, пока это сделает российская сторона? Вот какая там политика? Но я слышу, что НАТО придется вступить в эту войну. Вы не боитесь таких слов?
Не боюсь, поскольку просто мы уже включены в эту войну. Эту войну никто еще не объявил прямо, но мы уже внутри. Мы говорили об энергетике, мы говорили о разных там причинах. Это продолжение этой войны разными средствами.
Но это еще в категории так называемой гибридного противостояния.
Надо использовать таких самых гибридных методов, нам надо обсуждать, где вот эти границы этой сферы, этой зоны, серой зоны. И нам надо более активно искать разных возможностей, как более активно Украину поддержать, помогать против этой агрессии, которая нас самих тоже касается.